Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 7 минут, четверг, май, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 22 градуса, градуса и ощущается как 18. Интересные, конечно, тут сообщения с предыдущей программы остались. Я просто читаю, у нас один из слушателей пишет, что у знакомого гаишник, я обожаю все эти истории про знакомого, один мой знакомый, просил штраф за запах 300 тысяч рублей. Коррупция растет, продолжает наш слушатель. И дальше, коррупция в ГАИ. Просил 300 тысяч за запах алкоголя. Договорились на 100. А, так значит, не за запах он просил. Если вы с ним договаривались зачем-то. А, ваш друг, простите, ваш друг. Конечно. Кажись, на Украине пошли реакционные трещины. Одним, кто хапнул выгодные переговоры, другим – жадным. Война, третьим – по-тихому в плен, пишет «Дело техники». «Пол маршрутки плакала», пишет Алекс Поляков. «С днем рождения», пишет Константин. «В это доброе солнечное утро хочется узнать, когда же мы ударим по Берлину», пишет Андрей. Имея в виду, конечно же, тот факт, что вчера разговоры о том, как мы будем отвечать Берлину на Таурусы, дошли до того, что появился пост Маргариты Симоньян, в котором она сказала, что в неких кабинетах, вот куда у нее есть доступ, а у меня, например, нет, да, там обсуждается такая тема, что если вдруг действительно Таурусы начнут лететь по Москве, а Таурусы, их полетное задание и вообще сам запуск может осуществляться только немцами, украинцы вроде как запускать это не могут, тогда надо уже будет бить прямо-таки по Берлину, скорее всего. Вот так. Такое вот появилось сообщение. Соответственно, все взбудоражились. Всем привет, товарищи, с днем военного автомобилиста, пишет Евгений. Камера отключена в машине ГАИ, пишет Роман. Роман, я все понял из ваших сообщений, где ваш друг, которого хотели оштрафовать за 300 тысяч, на 300 тысяч рублей за запах алкоголя, почему-то договаривался с полицейским на 100 тысяч, в итоге договорился. Если вы не пили, если вы не находитесь в состоянии алкогольного опьянения, а полицейский вам начинает рассказывать про какие-то запахи, вы совершенно спокойно говорите полицейскому, что давайте проедем на медицинское освидетельствование. Вы приезжаете на медицинское освидетельствование. Медицинское освидетельствование фиксирует, что вы не в алкогольном опьянении. Все, все разговоры, никаких 100 тысяч, никаких 300 тысяч, ничего вообще. Вообще ничего. Медицинское освидетельствование проводит специалист, врач, не сотрудник ГИБДД. Ну, все. Дело не в запахе, а в коррупции, пишет Роман. Именно в этом, Роман, именно в этом. Я сейчас объясню, почему. Потому что если бы вы, ну, не вы, а ваш друг, не напился, а потом не ездил полупьяным, то никакой бы коррупции осуществить было невозможно. Вот такая вот простая вещь. Не провоцируйте добрых полицейских, замечательных людей своим запахом. Вот, чтобы они, так сказать, плодили коррупцию. Сами-то не плодите коррупцию. Меня, честно говоря, немножко удивляют такие комментарии, вот как у вас. Объясню. Это как те люди, которые, вы знаете, штрафы повысили за превышение скорости. Я говорю, так. Это же ужасно, посмотрите, как повысили штрафы за повышение скорости. Я говорю, так. Ну, это сколько же можно такое повышать штрафы за превышение? Сразу возникает вопрос, а ты что, превышаешь? Нет, ну просто, почему я не... Не, ну ты что, превышаешь? Ну ты не превышай. Или, что это за штрафы за громкий выхлоп в городе? Ну, за громкий выхлоп в городе штрафы, да. Вот, знаешь, надоело спать под раскаты грома. Ну, хотелось бы тишины. Такая вот специфика. Некоторые люди старые, им хочется отдохнуть. У некоторых людей дети. Ну, доели раскаты грома. Мы вот такие штрафы придумали все вместе. Все, вот вам штрафы за ваш громкий выхлоп. Что такое? Почему мы это должны платить? Так вы не должны это платить. Сделайте громкий себе свой выхлоп просто. Ну, так сказать, отмените свой громкий выхлоп. Да? Или, пожалуйста, на трек. А на треке гоняйте сколько хотите, хоть без выхлопа вообще, пожалуйста. Хоть даже без мотоцикла можете бегать там, без своего там, или автомобиля. Странная жалоба, конечно. Аж салом в машине запахло, пишет Василий. Ну, прям везде вам мерещится, Василий. Очередная красная линия прилета. А что Минобороны говорит? Не кабинеты какие-то, пишет Алексей. А Минобороны ничего не говорит. Минобороны выполняет задачи. Минобороны выполняет приказы политического руководства, не забывайте об этом. Минобороны не действует вразрез с приказами политического руководства. И если бы Минобороны действовало вразрез с приказами политического руководства, это называлось бы военный переворот. Просто на всякий случай хочу напомнить об этом. А если бы, например, военные люди, люди в погонах, пришли в результате военного переворота во власть, сместив тем самым политическую власть, и... объединив в своих руках в результате военного переворота военную власть и политическую, хотя бы временно, это бы по классике называлось хунта. Поэтому, кстати, когда говорят про Зеленского и говорят, что у него хунта, это не совершенно... Ну, как бы, это совершенно неправильно. Или не совсем правильно, это если мы мягко будем говорить. Потому что, конечно, здесь речь идет о перевороте, но политическом перевороте, в первую очередь, который произошел в 2014 году. Да, ну, 13-14 год, Майдан имеется в виду. То есть вот этот политический переворот имеется в виду. И, конечно, хунтой называть даже предыдущих, ну, по науке нельзя. По науке нельзя. Объясните мне, глупый и немолодой женщине... Да что ж такое, почему себя так недооцениваете? Почему сразу глупый? Глупой и немолодой женщине для города Красноармейск, ДНР, с населением 370 тысяч человек. Что означает штурм? Сейчас в новостях было о подготовке к штурму Красноармейска. 370 тысяч Красноармейск, простите, мне нужно уточнить. У меня другие данные. Красноармейск, он же Покровск, правильно? Так, так, Красноармейск нам, естественно, дает Саратовскую область. Давайте Покровск сразу посмотрим. 370 тысяч, это вы... 60 тысяч на 1 января 2022 года. У вас какие-то совершенно неправильные данные по поводу размеров Красноармейска. В целом могу ответить на вопрос, что означает тот или иной штурм того или иного города. И даже лучше, если не я вам отвечу на этот вопрос, а на этот вопрос, ответы на эти вопросы вы найдете в многосерийном фильме «У края бездны», который я давно рекомендовал всем, о том, как освобождали Мариуполь. В целом, лучше не быть частью, лучше не быть участником штурма того или иного города. Вообще, просто не участвовать в штурме ни с какой стороны и ни в какой момент. Это очень страшная история, очень страшная история. А вам не кажется, что деньги, которые на бордюры сейчас тратить в Москве, лучше потратить на ПВО Москвы, а потом ремонт делать после победы, пишет Ростислав. Нет, мне не кажется, потому что я, Ростислав, вообще не очень-то понимаю такие доводы. По типу, а давайте не будем есть, будем пить или что-то в этом духе. Если говорить о сокращении трат во имя создания той иной или системы там, ПВО или еще чего-то, ну, то есть перераспределение трат, мне кажется, у нас есть определенные направления, которые можно было бы сократить раньше, чем инфраструктурные направления. Ну, допустим, какие-нибудь пышные праздники. Это, по-моему, первое, что всегда просится под нож. С другой стороны, нам объясняют, что даже пышные праздники, они создают правильное настроение и нет гнетущего настроения, а это тоже хорошо, потому что люди, которые находятся все время в угнетенном состоянии, они могут сломаться, а людей надо как-то подбадривать. Понятно, да? Поэтому вот какая-то такая ситуация, что мне не кажется, Ростислав, но вопрос интересный, что лучше так, как вы предлагаете. Плюс ко всему, ну, нужно же, как мне кажется, задаться вопросом, а если вот мы сейчас возьмем все деньги мира, ну, или не все деньги мира, а во всяком случае какие-то еще дополнительные деньги где-то срежем и направим на там, системы ПВО, будет ли это значить, что у нас быстрее начнут появляться новые системы ПВО, и мы их будем быстрее производить? Не всегда. Возможно, речь идет о том, что у нас загрузка ВПК сейчас находится на высочайшем уровне, о чем много раз говорили специалисты, и говорили, что у нас на заводах люди работают в три смены. То есть речь должна идти о строительстве заводов. Ну и там, наверное, есть у нас какие-то пределы возможностей наших, в каких темпах мы строим эти заводы. Да, что касается конкретно сейчас состояния дел, я думаю, что мы можем судить по тому, что заявляют наши противники, в частности, я имею в виду тех, кто стоит за Киевом. Они заявляют, что мы производим, по-моему, в месяц больше снарядов, чем они в год совокупно все. Ну, просто для понимания. Возможно, вы ждете от ПВО, что она, да, ну, система ПВО будет работать безупречно. Абсолютно, то есть стопроцентно. И, возможно, вы не допускаете в своей голове мысли о том, что всегда где-то и что-то все-таки пролетает. Да? Наверное, может быть, мы в этом смысле, если так рассуждаем, Ростислав, живем в поле мифа. Возможно, нам все-таки нужно быть ближе к реальности, где так или иначе какой-то урон в любом случае несет сторона наша. Вопрос какой? Я вижу, как наши дроны долетают, например, до Киева, и я вижу, как они пытаются долететь до нас. И я здесь применяю слово «пытаются», потому что мы видим, как выглядит, когда дрон долетел, и мы видим, как выглядит, когда дрон почти долетел, или мы видим, когда дрон не долетел. Сейчас как будто бы что-то изменилось у них, как будто бы они что-то новое придумали, потому что я вот фиксирую последнюю пару дней, что они вроде как ближе, да, этими дронами. Но, тем не менее, в любом случае, мы не видим такой картинки, которую мы видим, когда наблюдаем, когда наши дроны летят в Киев. Да. При этом нужно подчеркнуть, что на Киев работают все возможные системы разведки и ПВО западные. То есть они укомплектованы полностью по западному образцу, и западом же они и курируются. То есть мы видим столкновение систем ПВО западных и наших. На мой взгляд, если прямо откинуть любой окрас, да, там, ну, вообще любой информационный окрас у этих новостей, которые мы видим, картинки, которые мы наблюдаем собственными глазами, наша система ПВО эффективнее гораздо, чем та система ПВО, которая есть у Киева. Дальше можно спорить о том, а почему она у них такая вот менее эффективная, чем у нас. Может быть, не хватает насыщенности, может быть, еще что-то. Но опять же, выходят западные специалисты и начинают рассказывать. Мы, говорит, производим... русские баллистики производят в месяц больше, чем мы можем произвести противоракет для систем ПВО «Патриот». Ну, то есть, баллистические у нас есть вот эти вот ракеты. Вот, имеется в виду не межконтинентальные баллистические ракеты, но вот обычных называют там баллистика, Искандера и так далее, вы поняли. И вот они говорят, русские производят больше этой баллистики в месяц, чем мы производим противоракет «Патриот». Все. То есть можно просто фактически высаживать эту систему противоракетной обороны, даже не попадая в нее, а просто нагружая ее объемами. То есть у нас столько в объемах ракет производится, баллистических, это только баллистических ракет, они говорят. То есть они не говорят про дроны. Что, в принципе, ты отстреляешь все пакеты, какие у тебя только есть Патриот, и дальше ты остаешься голым. Вот о чем разговор. То есть объемы производств у нас, как я понял, сильно превышают. Не то, что там какие-то украинские, даже смешно об этом говорить. И не то, что совокупно украинско-европейские, а прям совокупно американо-украино-европейские. И говорю это не я. Это вы можете найти спокойно себе в интернете. Это оценки зарубежных специалистов. И я не говорю даже про тех специалистов, которые нас из года в год хвалят. Знаете, там Макгрегор, например, там Скотт Риттер. Спасибо им большое, ну, честно, за то, что нас хвалят. Я имею в виду именно наших таких вот противников постоянных. Если речь идет о серьезных средствах поражения, крылатых и баллистических ракетах, ни одна система ПВО не гарантирует стопроцентное сбитие. А если о кустарных фанерных самолетиков типа Ан-196 «Лютый», то это просто халатность, пишет мегаваттник. Может быть, может быть. А может, бриллиантовый купол, пишет Константин. Это по типу как золотой купол у американцев, пока обещает создать Трамп. Во-первых, посмотрим, как они его создадут. Это интересно. Во-вторых, мы никогда, скорее всего, не узнаем, как он работает. По одной простой причине, вряд ли кто-то будет воевать с Америкой и пытаться ее по ней ракетами ударить. Ведь все рассказы о том, что кто-то пытается ударить по Америке, они же исходят от самой Америки. Вы, может быть, обращали на это внимание? Они говорят, Так, ребята, что-то страшно стало жить. Все-таки почему? Да кажется, Северная Корея хочет... Корейцы нет, нет, нет. По-моему, пора ударить по Северной Корее чем-то посередине. Да перестаньте, они говорят, перестаньте, хватит, уберите его, пожалуйста. Да нет, нет, я вижу, ты хочешь по нам ударить. Нет, ну если вы ударите, я тоже ударю. Ага, видели? Какой агрессивный северный кореец. Надо бы по нему ударить. Ну как мы по нему ударим, если он может ударить в ответ? Похоже, нужна система, уникальная система. Да, и на нее всего-то нужно 100 миллиардов долларов. Потратить уже сейчас, а там посмотрим. Сам придумал, сам обиделся, пишет Фоун. А вы не обращали внимания, что это принцип американской внешней политики? Мне очень понравилось. Сначала, значит, Трамп обзывается в сторону нас. Потом мы ему отвечаем, что, мол, не надо быть таким эмоциональным. Потом выходит обложка журнала американского. А, не журнала, а это газета. Сейчас я скажу. «Нью-Йорк Пост», по-моему, да. И, значит, такая подпись там. Россия, США и Россия обмениваются грубостями. Грубостями. То есть нас называют, ну, как бы, Трамп назвал нашего президента там нехорошим словом каким-то, как мы посчитали. Мы сказали, не надо быть таким эмоциональным, это мы обменялись грубостями. То есть мы не можем сказать, ребята, а вы что такие эмоциональные? Ты что так грубишь-то? Ты что за грубость? Вопрос был потому, что Мерц снял ограничения по дальности ракетам. Ракетам. Пишет Ростислав. Да-да-да, Ростислав, но вопрос-то был не в том, что вы сейчас транслируете, он был в другом, да? И я вот пришлось разворачивать мысль. Поэтому, если вы хотите получить ответ на какой-то вопрос, и это я обращаюсь ко всем радиослушателям, то, наверное, надо сформулировать именно тот вопрос, на который вы хотите получить ответ, ну, или поспорить, или как-то так. Поэтому уж не серчайте, как спросили, так и ответили, тут уж... Я старался. Интересно, американский золотой купол выдержит русский золотой, ну, гусары? Суд в США отменил пошлины Трампа. Выходит, что Трамп картонный президент, не может проводить свою политику, пишет Сергей. Оценочное суждение может быть таким, Сергей, а еще оно может быть вот таким, смотрите. Это значит, что в США работают суды и нет телефонного права. В общем-то, и первое суждение ваше, скорее всего, не соответствует действительности. И вот то, которое я сейчас транслировал, тоже, скорее всего, не соответствует действительности. Вопрос трактовки. Все правильно, безнаказанность Европы привела к текущим последствиям. Скоро и ядерку передадут, пишет рука-нога. Куда, рука-нога, ядерку кто передаст? Просто на всякий случай хотелось бы узнать. И интересно, появятся японские танки на Украине или нет, пишет Андрей. Такой информации не было. Про корейские еще разговор шел, про японские не видел. Меня впечатляет окопная летающая мина ТМ «Молния» из палок и скотча у наших, пишет дело техники. Не скотча, а клейкой ленты. Шучу, можете называть как хотите на самом деле. Не трогайте Северную Корею, пишет Константин. А если нежно? У нас все-таки к Северной Корее позитивное отношение, потому что корейцы нам помогают, и все в таком духе. Возвращаемся к обсуждению Мерца. Ну, мы, в принципе, его и обсуждаем, просто разные варианты, так скажем. Вот в кабинетах говорят, по словам Маргариты Симоньян, что в какой-то момент, если вот полетят Таурусы по Москве, то мы можем ответить, например, по Берлину. А я вчера пообщался по этому поводу с специалистами. Они назвали три города, к сожалению, не могу вам назвать, где расположены, собственно говоря, заводы, производящие не только ракеты «Таурус», но в том числе и ракеты «Таурус». Это три конкретных военных объекта, вот, военно-промышленных Германии. И специалистами нашими было предложено ударять не по Берлину, да, не стилистика американская там или британская во Вторую мировую войну, а ударить по этим военным объектам. Говорят, слушайте, это было бы логично. Ну, какой смысл бить по Берлину? Как просто так? Просто мы ударили по Берлину. Бомбардировки Берлина были практически бесполезным занятием даже во времена Второй мировой войны, кстати. Многие это признают, что это скорее был такой психологический фактор. Мы долетели, мы отбомбились и все, что-то в таком духе. Вот. Почему они сейчас должны обрести какой-то смысл? Вот такие, какие-то ковровые бомбардировки, да? Неизбирательные удары. И поэтому нам сразу же подсказали специалисты три направления, это не Берлин, вот три направления и три конкретных фактически здания или комплекса зданий, так скажем, по которым надо ударить. Вот. Более того, вчера уже под глубокий вечер, я бы даже сказал под ночь, появилось сообщение, что, мол, смотрите, если вот прям по ним ударить, по этим всем объектам военным, надо это делать ночью, когда там нет людей, и тогда не будет никаких потерь с точки зрения мирного населения, вот, объекты эти находятся на достаточном удалении от городов, и поэтому все будет здорово. То есть оказалось, что можно еще практически без жертв взять и по Германии, ну, разнести Германии производство военное. Но все-таки я так понимаю, что это будет уже такое, как сказать, ну, непосредственным актом войны между Германией и Россией. Ну, мы предполагаем, что Германия будет первой. Но в любом случае все это не ведет к тому, наверное, о чем мы с вами думали и, наверное, то, чего мы хотели. Хотя не лишним будет сказать, что многие как раз хотели каких-то бомбардировок Берлинов или там Лондонов или еще каких-то Парижей. Психологический смысл для бюргеров, что Мерца сбросить надо. Это же их тактика, пишет Иван. А почему ночью? Живые инженеры и рабочие построят новый завод, пишет пацифист Матвей. Матвей, я думаю, что построить новый завод – это достаточно сложная задача, это же не игра Sims. Правда. Ведь завод – это даже не просто там какое-то здание. Здание еще можно быстро возвести, наверное, и в полях что-то можно. Это станки, то есть это оборудование, это коммуникация между этим всем оборудованием, ну и множество разных сложных задач. Да никуда мы не ударим, пишет Сергей Лось. Но я надеюсь, что нам не придется никуда ударять, потому что, например, Таурусы не будут лететь по Москве. Я искренне на это надеюсь. Я более того полагаю, что наша воинственная риторика, она сейчас на то и направлена, чтобы немцы как-то немножечко пришли в себя. Потому что то, что они предлагают и говорят, или, как нам показалось, предлагают и говорят, это акт войны против России со стороны Германии. Совершенно откровенный, настолько откровенный уже, что это, видимо, невозможно будет терпеть с нашей стороны. И мы как раз об этом докладываем Германии и говорим, что не надо так делать. Придумывайте какие-то другие способы нам портить жизнь. Именно такой, слишком уж прямолинейный способ, может привести к нашей слишком уж прямолинейной реакции. Я надеюсь, что все мы вместе просто пытаемся сказать Германии, чтобы она ни в коем случае не совершала этой роковой ошибки. Я так понимаю, что на это сейчас направлены наши усилия. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот много интересного вы уже написали. Вот Василий пишет. «Мельчаем, бить по ночам и только по военным объектам. А на днях в сеть выложили воспоминания бывшего начальника главного штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина, где он рассказывает, как во время поездки с американцами по Сан-Франциско сказал, что вот этот вот маяк я знаю. Его спросили, как же так? Вы же впервые в Сан-Франциско». Его ответ всех поразил. «Это маяк, знакомая точка прицеливания, а под ним находится развал земной коры. Если взорвать мегатонный заряд в этом месте, случится оползень, а половина Калифорнии окажется в океане». Вот такие вот воспоминания Василий нашел в интернете. Это все очень интересно. Может быть, поэтому американцы всегда стараются нас, так сказать, лишить возможности нормально жить. Может быть, потому что мы приезжаем к ним в гости и начинаем рассказывать про мегатонные заряды, которые мы взорвем где-то. Ну, может быть, нам над этим стоит подумать. Уж не знаю. И это, кстати, ну, на всякий случай, Есин, он был начальником главного штаба РВСН Российской Федерации с ноября 94 по декабрь 96 года. Ну, для понимания, не самые великолепные годы наши, да, в военном смысле. Не то, чтобы мы себя покрыли великой славой в 94-м и 96-м году, мне так показалось, да. Ну, так, на всякий случай. Идем дальше. 15-й написал интересную вещь. Я 15-й буду половинить ваше сообщение. Почему? Потому что вы здесь пишете о каких-то потерях, которые мы несем. Мы не имеем возможности с вами судить о том, какие потери мы несем, потому что официальных данных по этому поводу нет. Если я начинаю читать данные, которые вы даете, мы рискуем с вами попасть под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, чего я не собираюсь делать, а вы это, конечно, можете делать, но не при помощи меня. Но ваше сообщение само по себе интересное, потому что у вас есть там интересная математика. Вы говорите про некоторые города, например, там Бахмут, Авдеевка, Угледар, и говорите, что, значит, наши войска потратили примерно по 8 месяцев на каждый и определенное количество людей. Как вы говорите, там, потери. Вот потери я не считаю. На Украине 360 городов разной величины. Дальше вы умножаете на месяцы. И дальше вы получаете 307 лет. И дальше вы потом высчитываете из тех потерь, которые вы посчитали до этого, сколько будет потерь за 307 лет. И получаете, значит, в итоге 7 миллионов человек. Это ваши подсчеты. 15-й. Попытаюсь вам по пунктам ответить. Почему? Потому что я видел такую логику, математическую, так скажем, прямую. Она неправильная. Почему она неправильная? Потому что она предполагает, что у врага не заканчиваются силы. Ну, то есть она предполагает, что враг сопротивляется как в начале конфликта, так и в конце конфликта одинаково. Она не предполагает переломного момента, когда одна из сторон перевешивает. Просто не предполагает этого. Она не предполагает нарастание потерь у той стороны, которая терпит поражение. Она не предполагает тактики, при которой твое продвижение, оно не такое быстрое, потому что у тебя нет цели быстро продвигаться, а у тебя есть цель, например, как можно больше уничтожить врага, то есть живой силы противника и его техники. О чем, кстати, не раз заявлялось с нашей стороны. То есть она в целом странная. Но если бы даже эта странная логика была бы правдивой, и вы вот сказали про 307 лет, и 7 миллионов вы насчитали наших потерь за 307 лет. 7 миллионов потерь за 307 лет – это 20 примерно тысяч в год. Да? Вот, ну, я просто вот вашу математику вам возвращаю. 20 тысяч в год вы считаете потерь. Если 307 лет – 7 миллионов, правильно? Ну, там 22, 20, ну, где-то так. Я вам приведу некоторые другие цифры. Если вы так любите статистику, некоторые другие цифры всяких разных вещей, происходящих с нами. Хотите? Это будет цинично, простите меня за этот цинизм. Но раз вы любите считать, если вы чувствуете, что вот есть некий порыв математический у вас, так я вам тоже вместе с вами посчитаю. Алкогольное отравление, связанные смерти с алкоголем. 30-40 тысяч смертей ежегодно в России, данные Росстата. Наркомания. 5-7 тысяч официальных смертей от передозировок. Аналитический центр при правительстве России дает такие оценки. Суициды. 18-20 тысяч случаев в год, Росстат. Пожары. 7-9 тысяч погибших ежегодно. Ну, в принципе, наверное. Убийства. 7-8 тысяч в год. Это все я вам даю данные. Понимаете, да? Данные. И еще самое интересное, ДТП. Около 18 тысяч погибших в год. Каждый год. Да? То есть алкогольное отравление 30-40 тысяч. Плюс 18. Давайте просто 20, нет, для удобства. Берем по минимуму, да? 30 ДТП, 30 тысяч алкогольное отравление. Плюс 20 тысяч. Это ДТП. Уже 50 получается. Наркомания 5. 55, суициды 20 тысяч, 75 тысяч, пожары 7-9 тысяч. Для удобства возьмем 10, сколько у нас там получится, 85 тысяч, убийства 7-8 тысяч. Хорошо, давайте возьмем 5, будет 90 тысяч в год. Я вам сейчас назвал, вы бы сказать, интересные, как мне кажется, цифры. Потому что вы вот нас склоняете углубиться в цифры. Вот такая, например, может быть у вас статистика, когда вы сидите и принимаете какие-то решения. Вы, например, в какой-то момент запрашиваете статистику, говорите, так, а что у нас вообще? Давайте считать. Тебе говорят, конечно, без проблем. И кладут бумагу на стол. И ты видишь, что даже если ты мыслишь категориями 307 лет, что я сказал сразу, изначально логика битая, потому что она предполагает, что военный конфликт, он не разгоняется, потом происходит переломный момент, и дальше он утихает, да, а он идет вот единым целым полотном неким, да, что, что неправда, динамика разная всегда. В начале, так скажем, на пике и в конце разная динамика совершенно. И потерь динамика разная, и продвижение динамика разная, все это прекрасно знают. Харьков несколько раз из рук в руки переходил от Красной Армии к немцам. Кто-то об этом что-то говорит вообще? Это по поводу динамики. То есть то место, где происходила борьба, пока не произошел коренной перелом, оно, естественно, всегда будет самым напряженным. Соответственно, вот Сталинград, Курская дуга, да? Курская дуга, кстати, обратите внимание, в общем-то, бои разворачивались именно там, где они разворачиваются и сейчас. То есть вот оно основное место действия, основное поле для баталий, а? Если мы с него уходим, уже дальше идем и врага давим, это значит, что мы его уже погнали. По-настоящему. Да? Наблюдаем и желаем нашим бойцам в этом смысле и командирам успехов. За них всегда переживаем и желаем, чтобы у них все получилось. Вот вам логика. И вам дают цифры, которые приносят, так кладут на стол и говорят, смотрите, вот у нас 100 тысяч необязательных смертей в год. Вообще необязательных. Никто ничего не отстаивает, никто не сражается за силу нашу, никто не спасает нас. Просто 10 тысяч наркоманились, 30 тысяч спились, 20 тысяч разбились на мотоциклах, машинах, сбил кого-то машина, еще что-то. Вот такая статистика, как вам? Убийств, ДТП и даже пожары, уголовно наказуемые события, а не подвиги. А суициды и гибель от наркотиков и алкоголя напрямую связаны с личным здоровьем, пишет Ирена. Да, и это первые причины, я поэтому их первыми называю. Вот. Так что, если вы любите статистику, то статистика, она вообще страшная наука. Страшная. Потому что там, когда вы начинаете вот так считать, это умножить на то, это вычесть, это вот разделить, помножить, там теряется человек. Человек превращается в цифру. Да, в какую-то там пылинку, песчинку. Ну, вот. Поэтому я, 15-й, обратил внимание на ваше сообщение и попытался ответить максимально развернуто именно для того, чтобы вас, ну, как сказать, сподвигнуть к мысли о том, что логика ваша, да и, ну, как бы нравственный посыл, они вот изначально в этом сообщении такие страшные совершенно. Так, в общем, наверное, не надо делать. А помните, сколько от ковида умирало в день? Я могу посмотреть, у меня эта статистика тоже есть, если дадите прямо минутку мне. Ну, там за один год, нет, за два года, 20-21, около 300-400 тысяч. Вот. В спокойные годы грипп и пневмония уносят в год 20-30 тысяч жизней. Это вот вы гриппом поболели, мы все гриппом поболели. 20-30 в год просто тысяч. Да, потому что вот это вот. Прививаться не хочу, таблетки не знаю, чеснок в нос засунул, вот, как-нибудь выздоровлю. Да эти врачи, да, они лечить не умеют. 20-30 тысяч смертей в год. Вот. Гибель от пожаров высокая, потому что у нас даже обычные автономные пожарные извещатели в домах устанавливать не обязательно, пишет Сергей. Сергей, откровенно говоря, можем и об этом с вами порассуждать. Но сначала, мне кажется, нам надо тогда закрыть предыдущую тему, да? Предыдущую тему, как мне кажется, мы закрыли. Статистика, которую выдают за действительную, и вот то, что мне написал конкретно 15-й, я это слышал очень много раз, и в основном я это слышал от противников идеологических наших и от их пропагандистов. Эта статистика не соответствует действительности, потому что она вообще не предполагает никакой динамики военных действий. Она предполагает, что конфликт длится вне времени и вне контекстов, и нет никакого перевеса силы, ничего не происходит, никаких переломных моментов. Это создано для того, чтобы вам доказать, что наши вооруженные силы не смогут. А я вам говорю, что наши вооруженные силы смогут, они уже сейчас это демонстрируют. Весь мир западный пытается нас убедить в том, что мы не сможем. Но чем сильнее они нас пытаются в этом убедить, да, или чем лучше у нас это получается, тем сильнее они и больше начинают кричать и нас в чем-то убеждать. Идем дальше. Если бы у них все было хорошо, вряд ли бы они так сильно старались нас убедить в том, что у нас якобы плохо. Сколько разбивается мотоциклистов? Много мотоциклистов разбивается, но, естественно, это не основная цифра в ДТП, просто потому что самих мотоциклистов не так уж много. Теперь, собственно, по поводу разных проблем, которые есть в нашей стране, касающиеся вот необязательных смертей, так их назовем, да. Алкоголь, понятно, наркотики, понятно, и вот здесь привлекло внимание Сергея именно тема пожаров. И он говорит, даже пожарных извещателей в домах нет, потому что их устанавливать не обязательно. Я живу в доме, где есть пожарная сигнализация, и в какой-то момент она была настроена таким образом, что она срабатывала достаточно часто, и приходилось там по ночам и еще где-то просто выходить из этого дома вместе со всеми соседями и стоять, ждать, когда там что-то решится в этом смысле. Но я всегда это выполняю покорно и выполнял покорно, потому что я считаю, что лучше в этом смысле быть максимально бдительным, чем вот этот потом от недостатка бдительности просто сгореть, угореть, умереть. Не хотелось бы. Я лучше лишний раз ночью встану и пройдусь там на улице, постою. Это мое такое мнение. Но оказалось в моменте, что не все разделяют мое мнение. И в домовом чате, а вы знаете, что это прекрасное место, где люди проявляют себя на все 100%, очень активные они, в домовом чате вдруг появились люди, которые стали сообщать, что «А зачем нам вообще эти пожарные сигнализации? Спать невозможно, давайте их отключим». Естественно, появились люди здравомыслящие, которые сразу же ответили и сказали, а вы что, с ума сошли, вы что, хотите сгореть? На что им было отвечено, да мы даже не встаем с кровати, мы просто лежим, ждем, когда эта сигнализация перестанет работать. То есть вот еще какие ситуации бывают. Не то, что нет сигнализации, а просто человек ее игнорирует, сознательно игнорирует. Поразительно. А лестницы на лоджиях и балконах между этажей... Их же все срезают, пишет Игорь. Да, есть такие здания. Вот сейчас надо вспомнить, где я последний раз такие видел. По-моему, по Ленинскому я видел такие здания, где вот эта вот лестница пожарная, она идет по внешней стороне здания, собственно, на лоджиях расположена. И по ней вроде как нужно спускаться через эти лоджии. Люди их стеклят, во-первых, эти свои, ну, так называемые балконы, да, и срезают эти лестницы, чтобы, мол, ты не по этой лестнице тут не спустишься, ко мне на мой балкон. На мою лоджию. Так она не твоя, хоть с тобой она даже. И иногда, как это выскочило, не понимаю. Но действительно, это такая вот прям проблема. И, насколько мне известно, мы даже обсуждали с вами когда-то новость, что вот из-за срезанных этих лестниц люди не смогли спастись. Ну, вот так, такое бывает. Такое бывает. Украсть пожарный гидрант, как вам? Такое бывает. Развернуть его и свернуть его, ну, это, завязать на нем узлы. Не встречали такого? У меня в здании есть, где я живу, вот, ну, гидрант это, наверное, называется, да, шланг вот такой длинный. С утра иду, значит, смотрю, он развернутый, связанный узлами лежит. Ну, это, видать, детишки очень умные, хотя, может быть, и не детишки. Лючок этот должен быть открыт всегда, без щеколд или замков, пишет Андрей. Рукав это называется, пишет Антон. Да, гидрант это, наверное, сооружение, к которому рукав подключается. Правильно. Поэтому его в узел не свяжешь. Спасибо большое за исправление. Рукав. Вот. Из рукава тарзанку делали всегда, пишет Макс. Если кто не знает, тарзанка это такая штука, которая позволяет вам раскачаться и упасть в воду, там, допустим, с криком, как у тарзана. Изображать? Не буду. Но если кто-то хочет изобразить крик тарзана, 7373948, без проблем, я дам вам эту возможность. Если кто-то готов, как кричит тарзан, пожалуйста. Нет, шутки из разряда «Наташа, Наташа» — это нет, не подходит. Вот как в фильме, как кричит тарзан, кто готов, кто чувствует в себе силы, креатива, пожалуйста. Какое давление вот это вот творческих идей, пожалуйста. С криком ехал, пишет Геннадий. Сколько заводов будет уничтожено за 307 лет и объектов энергетики, пишет Александр Невский. А я на резервной лестнице, дом новый, воткнул турник, и в чате дома мне начали качать, чтобы я убрал. Я ответил, что я снимаю турник, а вы там перестаете курить, и иного не будет. Десмокизация, в смысле... Декуринизация, наверное. И только так, пишет Борис. Борис, понимаю, что вы хотите научить людей, но предлагаю вам все-таки подумать вот над какой вещью. Они делают неправильно, я с вами согласен. Но то, что вы поступаете неправильно, разве оправдывается тем, что эти люди делают неправильно? Это вас как-то оправдывает? Просто иной раз у меня тоже возникают разные желания как-то там наказать кого-то, знаете, там покарать. Ах, вы так, то и я тогда. Но ведь смысл не в том, чтобы сделать еще хуже, чем они. Весь смысл сделать и добиться такого эффекта, при котором они не будут этого делать. Да? Потому что курильщики, это, конечно, большая проблема. Действительно, от них могут быть пожары. Да. 7373948. Мне кажется, кто-то отважится кричать, как Тарзан. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей. Доброе утро. Тарзана изобразить не смогу.
Не сможете. Жаль. Ну, хорошо.
Ну, вот касательно пожарной сигнализации, у меня тоже они постоянно срабатывают. Я не выхожу. Но так стараюсь обратить внимание, что там все-таки происходит. Так как срабатывают они в основном на подгоревший попкорн в микроволновке и на ремонтные, строительные работы, пыль от перфоратора.
Да, 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 да.
Ну, по сторонам стараюсь посмотреть, не дымит ли там где-то что-то в окне. И потом у меня высокий этаж, а когда срабатывает сигнализация, лифты уезжают вниз. И так
тоже надо бежать. И вы не идете, да? Вы остаетесь, вы так еще пока.
Я остаюсь и мониторю чат, есть ли пожар.
А вдруг он есть? Да где-то во внутреннем помещении, в шахте?
Ну, не исключено. Такое, конечно, исключить полностью нельзя. Я согласен, что, наверное, какой-то...
А прям сильно высокий этаж у вас, скажите?
Ну, сильно, да, к 30-му.
Ух! Ну, это бежать минуты три. Да. Да, я понял,
обратно.
Ну что я, да, назад это вообще самое интересное. Ну что я вам скажу? Осуждаю. Ну что могу сделать? Ну вот буду вас призывать к тому, чтобы вы каждый раз вот реагировали именно как положено, эвакуировались. Мало ли чего.
Принимаю ваше замечание, но с тех пор уже где-то пару лет прошло, ремонты подутихли, и слава богу, вот на Новый год последний раз срабатывало.
Да,
видимо,
да.
От фейерверков всяких бенгальских огней.
Кальянов, может быть, еще у нас есть некоторые люди, которые любят задымить прямо и свою квартиру, и подъезд, и все остальное. Да, спасибо большое. Ну что ж, буду все равно вас призывать, вот призываю вас. Нельзя так, нельзя. Надо брать и выполнять просто. Мне вот написали, что не мешает турник никому, его можно снять. Турник высоко висит, никому не мешает. Вот, ну, разные, причем разные люди пишут. Вячеслав написал, Олег. Смотрите как. Да, вроде бы и не мешает. И да, наши, наверное, колеса, которые лежат на парковках там и так далее, резина, тоже вроде никому не мешает. Но она не мешает ровно до того момента, когда наступит паника. А когда наступит паника, а она наступит, возможно, не у вас, вы, возможно, люди с остальными нервами, а у кого-то она наступит, если вдруг что-то будет происходить, это все начнет неистово мешать. И все эти турники снимают, он съемный, он несъемный. Вот это вот ты где-то по какой-то лестнице с детьми, собаками каким-нибудь лезешь, голый наполовину. Тут какой-то турник, его надо снять. Тут у кого-то велосипед, его надо убрать в сторону. Вы представляете эту ситуацию? Всё? Ну, просто. Поэтому на самом деле, может быть, я сейчас покажусь вам слишком противным. Но я и действительно считаю, что в вопросах безопасности все должно быть абсолютно, стопроцентно строго. Без каких-либо допусков по типу «да, это можно в сторону убрать». Именно в тот момент, когда начнутся проблемы, вот, кто-нибудь не сможет это убрать в сторону. Или задержится на лишнюю секунду-две и умрет. А вот представьте, вы же себе как представляете? Ну вот и полез по лестнице сам один. А если ты тащишь на себе других? Ну тащишь на себе, старушку-мать тащишь на себе, детей ты тащишь на себе, каких-нибудь грудничков. Но тебе есть время этот турник перевешивать? Велосипед переставлять там, еще какие-то вещи? Мне кажется, абсолютно нет времени никакого. Нет? Турник выше голов надо убирать, пишет Вячеслав. Да, может быть, лучше на турник на площадке иметь. Просто специальные, вот сейчас хорошие площадки делают возле домов, там прекрасные турники, иди да занимайся. Датчики пожара – это профанация. Во всех ЖКХ они принудительно отключены, иначе они срабатывают через каждый день на обычную сигарету, пишет НН. Я знаю, что в нашем ЖК не отключены. Не отключены. Решение проблемы с курильщиками и выбрасывающими мусор где-то где попало, это тотальное распространение видеокамер, системы распознавания лиц и автоматическим штрафом, чтобы на каждом столбе, на каждой лестничной клетке висело по камере, пишет Финист. Ну вот видите, какая интересная оказывается тема. У нас есть около 7-9 тысяч погибших в пожарах в год в России, каждый год. И мы еще не хотим помочь сами себе и сделать так, чтобы наши эвакуации, пожарные, так, противопожарные, или как это правильно сказать, пути эвакуационные, они были в полном порядке. Мы находим какие-то идеи и оправдания сами для себя, которые нам говорят о том, что, ну, авось повезет. Ну, как-то так. Что-то с датчиками меньше не гибнет, пишет Вячеслав Моряк. Что-то, кажется, Вячеслав, вы не привели никакой статистики по датчикам и без датчиков. И что-то, кажется, вы можете, например, оказаться в ситуации, когда вы не правы. Так получается, что датчик не профанация, если он не на малейший дым срабатывает. Хороший получается датчик, пишет Виктор. Получается, да, Виктор, получается, да. Просто люди расстраиваются, что им приходится иногда взять и сорваться на улицу, хотя ничего не произошло. И они говорят, да вот опять этот датчик сработал. Так ведь сработал, вот в чем самый главный этот момент. Сработал. Значит, в любой момент, в нужный, сработает. Другое дело, если он на сигареты работает, а на пожар не работает. И с таким я в жизни сталкивался. Ну, забавная вещь. Жил в здании, где постоянные эвакуации из-за пыли, сигарет и так далее. Но когда стало гореть, почему-то сигнализация не сработала. Это потрясающая какая-то история. Но сигнализация не сработала именно тогда, когда начался пожар. Я без понятия почему. Но это так было. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, май, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 21. Елена пишет, толку-то от пожарных датчиков, если после не включается пожаротушение. Почему сгорел Крокус? Потому что отсутствовала система пожаротушения, хотя сигнализация сработала штатно. Это не спасло людей, пишет Елена. Елена, интересные выводы. Коротко, опять же, отвечу по всем параметрам, которые, я считаю, нужно, по которым нужно ответить. Первое. Толку от пожарных датчиков, если после не включается пожаротушение. Существуют здания, в которых есть пожарные датчики, но нет системы пожаротушения. Пожарные датчики нужны для того, чтобы оповестить людей о том, что им требуется покинуть помещение. Например, вы спите, и вы можете не проснуться вообще от звука пожара. Вы просто угорите во сне. Такой вариант. Раз. Если у вас хорошие пожарные датчики, которые сильно кричат, вы проснетесь, скорее всего. Повышает шансы на выживаемость. Первое. Второе. Почему сгорел Крокус? Вы задаетесь вы вопросом. И дальше говорите, потому что отсутствовала система пожаротушения. Елена, Крокус сгорел, потому что туда зашли террористы, стреляли в людей, а потом подожгли здание коктейлями Молотова, насколько мне известно. Ну, то есть, они специально поджигали здание. Да, дальше можно говорить о том, насколько штатно или нештатно работала система пожаротушения. Но Крокус сгорел, потому что его сожгли. Ну, если так вот уж быть совершенно честным. И в таких темах, как мне кажется, надо быть, ну, чуть точнее, когда вы пишете, пожалуйста. Летела в самолете недавно, стюардесса попросила пассажира у запасного входа убрать сумку с колен. Долго объясняла, почему. Я сидела на следующем ряду, моя соседка сидела у прохода и с большой сумкой. Спрятала сумку под, ноги, пишет Александра. Стюардесса прошла, а соседка, не заметила. И будто не понимает, зачем это нужно делать. Возможно, стоило мне сделать замечание, а не промолчать. В случае чего, это мне лезть через ее сумку. Но я промолчала, пишет Александра. Да, есть такая проблема. Не хочется конфликтов с людьми, хочется, чтобы люди, которые должны выполнять работу по обеспечению безопасности, выполняли ее и замечали все. Ну, в целом, это характеризует нас со многих сторон. И тех, кто там постеснялся сказать, и тех, кто хочет всех обмануть. Это очень интересно. Но ведь была история с самолетом. Вот один из наших слушателей вспомнил. Я сейчас прям секундочку найду. Сгоревшие люди в Шереметьево из-за того, что передние пассажиры, пишет Илья, начали свои чемоданы собирать. Вот как это? Нельзя этого делать, пишет Илья. Да, и я действительно вспомнил, что история такая была, когда у нас была посадка самолета в Шереметьево. Я вот просто не помню, какой... Не сухой ли суперджет это был? Она была очень жесткая, он загорелся, и я помню, мы обсуждали с вами тот момент, что люди... Впереди они брали свои сумки, спасали, а за люди из хвоста, который, собственно, и горел, если я не ошибаюсь, они не смогли выйти, они сгорели. То есть, потому что люди, вот, а я вот возьму чемоданчик и еще что-нибудь возьму. Сухой, да, сухой, пишет Александра. На мурманский суперджет, точно-точно. Как раз тогда было опять много разговоров о том, насколько этот самолет безопасен или небезопасен. Хотя, со всей очевидностью, его, конечно, фактически, если я не ошибаюсь, конкретно в этом случае, его прямо так довольно сильно впечатали в полосу взлетно-посадочную. То есть это была какая-то очень серьезная ошибка пилотирования. Вот. Ну и плюс вот этот момент с тем, что люди в начале самолета, они решили забирать свои вещи, вместо того, чтобы максимально быстро эвакуироваться. Да. Интересно, как они сейчас оценивают свои действия? Интересно, что они сейчас думают о себе? Они же ведь думают о себе. Те люди, которые спаслись и спасли свой чемодан в той трагедии, они что-то, наверное, думают о себе. Баки тоже не должны пробиваться от стоек, пишет НН. НН, мы как-то разбирали эту тему в эфире очень серьезно. Я разбирал разнообразные аварии, которые происходили с самолетами, и факты говорят о том, что у большинства самолетов стойки находятся, собственно говоря, вот в крыле, и там же находятся баки. И при ударе достаточно сильном, стойки пробивают крыло, пробивают баки, пробивают все. Поэтому эту историю НН, поскольку мы рассмотрели ее когда-то в эфире, это было не так давно, со всех сторон, я считаю абсолютнейшим вбросом со стороны наших противников. Причем мы рассматривали ее не с точки зрения суперджетов, а вообще трагедий разнообразных, когда шасси или части шасси, стойки шасси повреждали баки. И из-за этого самолеты там взрывались и так далее, горели. Это такова сейчас фактически вообще, насколько я понимаю, сама планировка самолета, да? И шасси, и баки, они находятся в крыле. Ну, раз баки стоят в уязвимом месте, то они должны быть максимально ячеистыми, пишет Родион. Ну, может быть, Родион. Но вы понимаете, что все равно будет зависеть от того, насколько сильно вы уроните это все. То есть, вот, например, автомобили спортивные, они оснащаются специальными топливными системами. Не знаю, вот кто-то в курсе, кто не... Ну, кто... Рассказываю тем, кто не в курсе. Там есть специальные топливные системы. Они устроены таким образом, чтобы, например, на поворотах топливо не отливало и так далее. Там много разных интересных вещей. Там ячеистость есть в этих баках, и много чего интересного. Но при этом вы, наверное, видели, как автомобили спортивные там, в результате аварии на треке горят. Ну, такое бывает. Есть вершина, да, автоспорта, например, в виде там Формулы-1 той же самой. Да, там есть и системы пожаротушения, и системы такие-сякие, и что только там не придумано для того, чтобы пилот остался жив. Тем не менее, мы наблюдаем, это сейчас редкость, но тем не менее, мы наблюдаем, как иногда автомобили Формулы-1 горят. Ну вот, вопрос в том, что ты пытаешься минимизировать риски, но убрать их до конца невозможно. Да? Это как с пожарами, когда вот меня спросила Елена, ну или это она, ее комментарий был, а в какой смысл в датчиках, если нет системы пожаротушения? Ну вот, смысл такой, увеличить шансы на выживаемость. Все системы безопасности, они не гарантируют, что ты выживешь, они увеличивают шансы, да? А так можно, конечно, наверное, и в штурмы без бронежилета ходить, ведь и в бронежилете люди умирают. Вы, наверное, обратили внимание, что человек в бронежилете, в экипировке, он может умереть от взрыва рядом с ним произошедшего, еще чего-то, может попасть туда, где бронежилета нет, тот или иной осколок. Но при этом почему-то бойцы ходят в штурм, да и не только в штурм, в бронежилете. Да? При этом осколок может попасть в руку, в ногу, кровопотери могут быть катастрофические, например, если неудачное попадание в ту же самую ногу, и человек может просто погибнуть от потери крови, да? Ну вот почему-то бронежилет все равно надевают, да? И надевают там шлем, каску, как хотите, так и называйте. Только в бронежилетах и погибают в основном, пишет Андрей. Ну, так... В целом получается, да, потом мы можем прийти к такой логике. Вот посмотрите, люди в бронежилетах довольно часто погибают. Значит, не надо надевать бронежилет, да? Вот что-то из такой битой логики. Вроде ошибку пилота признали, но и конструкторам самолета что-то предписали доработать в отчете МАК, пишет 101-й километр. Так. Дело не в том, что стойки пробивают баки, а в том, что после этого происходит возгорание, пишет Игорь. Да, Игорь, дело в том, что если уронить что-то с большой высоты или неправильно, что-то, состоящее из металла и в чем есть горючие жидкости, это может загореться. Да. Дело вот в этом. Я не говорю о том, что нет смысла совершенствовать самолет или самолеты. Да, вы знаете, что проблемы возникают на разных этапах у самолетов, совершенно разнообразные. Вот, и многие те правила, и даже сама форма того или иного самолета, она продиктована теми вещами, которые происходили в какой-то момент, плохие. И вводились некие доработки в то же самое. Почему вот, например, сейчас никто не использует, на всяком случае, я редко вижу такие схемы, только на там, бизнес-джетах каких-то, вот самолеты, у которых двигатели в хвосте все. Почему-то вот развешивают на крыле, да, двигатели по разные стороны. Вот почему так происходит? Ну, потому что некоторые говорят, что эти самолеты более склонны к штопору. Например, вот такая история. И что ты двигателями не можешь себе помочь, если такой самолет попал в штопор, да, то ты не можешь себе помочь, потому что они у тебя все в хвосте. И что лучше разносить их. Вот такой вариант есть. Я, например, читал это, об этом. Хотя раньше такие схемы использовались довольно часто, да и сейчас используются на некоторых там военных самолетах и так далее. Вот, в том числе и грузопассажирских самолетах военных. Но вот в основном вы видите, что разносят по крыльям, по крылу. Техника безопасности написана кровью, пишет Андрей. Конечно, конечно. Бронежилет одевают, а пластины вынимают. Хитрецы, пишет Федоров. Да. Алексей, пассажирский лайнер вывести из штопора невозможно, пишет Тришкин Кафтан. Тришкин Кафтан, есть по этому поводу некие сомнения. Можем попросить позвонить тех, кто летал на пассажирских лайнерах и может что-то по этому поводу прокомментировать. Не говорю, что мы здесь можем дождаться с вами сейчас человека, который выходил на пассажирском лайнере из плоского штопора. Но гипотетически выход из плоского штопора, ну, он такой же, как давайте так, скорее всего, как я себе это представляю, да? Нужно постараться опустить нос самолета вниз, набрать скорость, да? И в дальнейшем, соответственно, выйти уже на такую нормальную траекторию полета. Другое дело, что тебе может не хватить ни времени, ни высоты для того, чтобы это сделать, вот. Ну, а двигатели в этом смысле могут быть помощью. То есть, если у тебя есть штопор, тебя же закручивает на определенную сторону. И, соответственно, двигатели, тяга двигателя, она на каждый двигатель своя. И ты можешь где-то добавить тяги, где-то убавить тяги на двигателе, что позволит тебе справляться с этим плоским штопором вроде бы эффективнее, гипотетически. Если вдруг кто-то готов нам профессионально это прокомментировать, 7373948, телефон прямого эфира. С удовольствием послушаю и для себя какие-то вещи тоже почерпну. 7373948. Вот. О бронежилетах, кстати, пишет Валерий. А все умершие ели огурцы хотя бы раз в жизни. Да-да-да-да. Я летал в Шереметьево за штурвалом на всех самолетах с обычными пилотами, пишет Артем. Что имеется в виду? Не совсем вас понял, Артем. Я училась в школе в Казахстане. Сейсмоопасная зона. И тебя с первого класса учат действовать при землетрясении. И вот очередная учебная тревога. На улице холодно, все вышли быстро. И я решила сначала надеть куртку, а потом выйти. Вышла последней, и мне учитель ясно дал понять, что могла не выйти. Класс второй, наверное, был. Запомнила на всю жизнь. Тревога, плюй на вещи, спасайся, пишет Александра. Племянница, старший бортпроводник, сказала капитану, 6 лет дали за эту аварию, пишет Александр. Это по поводу Шереметьевской аварии. Я здесь, подтверждаю, выйти из штопора при заднем расположении силовой установки и неправильной развесовки нельзя. Пытаться изменить развесовку в процессе штопора не получилось, пишет 98-й. Двигатели в хвосте ухудшают центровочные характеристики. Посмотрите на старые и новые ВС Ту-154 Л-62. Да, вот тушки, они в основном, вот помните, Ту-134, Ту-154 у них в хвосте. Ну, и Ил-62, это вот, наверное, нужно охарактеризовать как военно-транспортный. При этом высокопоставленные люди на таких самолетах летали. Вот, ну, я видел, что, например, господин Шойгу летал на таком самолете, да, Ил-62, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, не надо дилетантства, пишет Владимир. Кого вы конкретно, Владимир, обвиняете в дилетантстве? Никогда не летайте уральскими авиалиниями, пишет Андрей. Я летал, что не так, Андрей. Як-40 с ХК «Локомотив», пишет Владимир. Да, Як-40, интересная тоже машина, но уже, наверное, устаревшая. Вот мы и поговорили с вами еще и про самолеты. Ну так что, будет у нас кто-то из летчиков или не будет у нас никого из летчиков? Сегодня заказал датчики пожарной сигнализации, а вчера духи Жириновский, пишет слушатель. Интересно, то есть вы в соответствии с нашей программой делаете определенные покупки, которые вам помогают в жизни. Тогда хочу вам сказать следующее. Обратите внимание на... Мы тут делаем довольно часто... Обратите внимание на присутствие или отсутствие в вашем доме, в вашей квартире огнетушителей. Не для того, чтобы потушить прямо все, а для того, чтобы, если вдруг пожар, хотя бы попытаться пройти сквозь там какие-то вещи. Я понимаю, что это практически нереальная задача, но все-таки опять повышение шансов. Огнетушители-то у вас есть? Да. И если у вас есть огнетушители дома, то еще один вопрос. В автомобиле у вас где конкретно огнетушитель? Просто если он у вас в багажнике, то, может быть, это не самое лучшее место для огнетушителя. Да. Ил-62, советский пассажирский дальнемагистральник. Все правительственные чины ими и летали, пишет Сергей. Датчики – безидейная затея дома. Затея дома. Не совсем понял, Андрей. Наш летчик-испытатель рассказывал, что выводил Як-42 из плоского штопора. Малинин Константин Николаевич. Здоровья ему крепкого, пишет Андреа. Имеются огнетушители? И в багажнике, конечно, мне пишут. Да, может быть, стоит подумать, как его переложить куда-то поближе к вам. Но опять же, чтобы он потом, если вдруг какая-то авария, не прилетел вам в голову с задней полки или еще откуда-то. Есть специальные крепления, да, под пассажирское сиденье, очень удобная штука, и в автомобилях в некоторых это делается с завода, в некоторых этого нет, можно сделать, очень круто. Прямо у тебя сразу под рукой. Огнетушитель в автомобиле как мертвому припарка, пишет Андрей. Да, я понял, огнетушитель не нужен, шлем на мотоцикле не нужен, не нужно пристегиваться, когда работает пожарная сигнализация, не нужно выходить. Вот, придет время, все умрем, и все в таком духе. Фатализм вообще присущ некоторым нашим слушателям, нужно отдать должное им. Люди сильные. Тогда объясните мне, пожалуйста, дорогие друзья, почему вы боитесь войны? Ну, если вы такие фаталисты, то почему вы боитесь войны? Посмотрите, вы ничего не боитесь вообще, но войны вы почему-то боитесь. Это как-то нелогично. Я как-то тушил авто, 7 огнетушителей истратили, на автомобиль сгорел, пишет Андрей. Так автомобиль, ну, давайте так, огнетушитель автомобильный нужен не для того, чтобы автомобиль не сгорел, а чтобы вы не сгорели в первую очередь. просто отбиться от него хотя бы в какой-то момент, если вдруг что. Хотя, например, я вместе с своими товарищами попадал в ситуацию, когда стала подгорать проводка и появилось первое пламя, и огнетушитель помог. Да, эта машина не сгорела. Но вот проводка стала гореть. Причем автомобиль был не российского производства. Это был хороший немецкий такой, скажем, автомобиль. И не такой, скажем, он реально был немецкий. Это, по-моему, была, дай памяти, А8. Audi A8, то есть это прям нормальная представительская машина, все дела. И вот, ну, загорелась. Не знаю, может быть, какой-то листочек куда-то не туда попал, там что-то. Тут загорелась проводка. Есть взрывающиеся подкапотные огнетушители, они работают, пишет 98-й. Тоже интересно. Это все это да, а как с мотоциклами без глушителя? Есть какое-то шевеление в верхах, низы устали, пишет Жорик. Я так, знаете, волею судеб занесло меня однажды в поселок, где живут достаточно респектабельные люди, скажем это так, да, и я обратил внимание на то, что в этом поселке не было мотоциклистов. И в какой-то момент я у своего товарища спросил, я говорю, слушай, а как-то вот нет мотоциклистов, что неужели никто не увлекается в поселке мотоциклами? На что я получил вполне осознанную информацию. Она заключалась в следующем. Мы поселком решили, что по поселку мотоциклы не ездят. Да, есть возможность выехать из поселка и заехать, но кататься по поселку нельзя. А вот эндурики, говорит, вообще руками пусть выкатывают. Эндурики это вот самые-самые такие, даже не эндуро, а, наверное, это кросс называются, кроссовые мотоциклы. Это самые вот эти громкие, вот хлопающие мотоциклы, на которых любят кататься разнообразные подростки, ну и все такое в таком духе. Мы, говорит, их вообще не разрешаем заводить в рамках поселка. Просто нельзя заводить. Отваливай. То есть люди состоятельные и серьезные договорились о том, что они друг другу нарушать тишину не будут. А то, что низы страдают, так это мы с вами не можем договориться между собой, понимаете? Вот мы живем, те, кто живет в многоквартирных домах, так давайте договоримся между собой, давайте договоримся о музыке, которую нельзя там слушать сильно поздно. Давайте договоримся о том, что не надо нам тут разгазовываться этими мотоциклами и машинами. В чем проблема-то? Мы же можем это сделать. Во дворах шлагбаумы во многих есть. Ну вот под шлагбаум заезжает человек и там гудит, гремит. Ну, значит, это ваш сосед, значит, фактически мы все, вы все с ним знакомы, если даже не знакомы. Значит, надо каким-то образом его либо попросить выкатывать этот мотоцикл. Другое дело, как это сделать? Видимо, мы не умеем это. Может быть, через управляющую компанию это надо делать? Может быть, управляющая компания должна этим заниматься? Ну, чтобы не порождать дополнительных конфликтов каких-то, звонок в управляющую компанию, такой-то мотоцикл, такой-то автомобиль, очень громкий выхлоп, он нам мешает, решайте вопрос. Не должны приходить, мы управляющая компания, поступили жалобы. Может быть, так? Не знаю. Но это говорит о том, что мы не умеем договориться друг с другом. Ну, вот такая система. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, да. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
А можно еще про огнетушители? Я ну, вот еще, да. Когда учился в профессиональной автошколе, нам преподаватель говорил, ну, это примерно как по самолету. Он говорит, в первую очередь спасай себя и пассажиров своих, а потом уже приступай к оказанию помощи и тушению.
Ну да.
И второе, он еще говорил, что в основном огнетушители и аптечки предназначены для того, чтобы спасать других.
Кому-то помочь, да.
Да.
Да, спасибо большое, это абсолютно все правильно сказано, тут как бы просто подтвердить, и да, так оно и есть, спасибо вам большое. Каким методом мы сможем договориться? Подскажите, как контролировать, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, сложно сказать. Ну вот давайте так, если это какие-то закрытые территории, закрытые дворы, первое, как можно договориться, собственно, попробовать это в... На собрании жильцов есть такие, происходят, этот вопрос обговорить. Принять решение совместно, да, и потом это решение уже, может быть, через управляющую компанию, а может быть, через какой-то вот такой актив, да, соседей продвигать. Просто я понимаю, когда ты приходишь один к соседу и говоришь, слушай, у тебя так музыка громко играет, пожалуйста, можешь так громко не делать? И он тебе говорит, да мне плевать. Вот. А потом приходит полиция, дверь он не открывает и так далее. Это одно. Другое дело, когда есть определенное общество, да, общность, несколько людей, которые этим занимаются, они приходят, они разговаривают с этим человеком, да, и они объясняют, что есть определенные правила общежития, и им стоит следовать. Наверное, это убедительнее просто. Давайте в нашем поселке под названием Москва запретим мотоциклы, пишет Андрей. Совершенно нет никакой необходимости запрещать мотоциклы. Мотоциклы сами по себе вещь, в общем, неплохая, утилитарная. Но борьба с выхлопом громким, я считаю, что необходима. Безусловно, необходима. Эти люди с глушителем, которого на самом деле нет, они, конечно, создают много шуму, много шуму. Но я обратил внимание, что сейчас больше всего шуму создают уже даже не спорт, какие-то мотоциклы там без глушителей, а очень дешевые мопеды, которые подкупают подростки, потому что на эти мопеды, они до 50 кубиков, не нужны никакие документы, насколько мне известно. Они покупают эти мопеды, снимают с них глушители, и от них самый ужасный звук вообще в принципе. И они ездят вот как попало на этих мопедах, то есть их просто надо ловить. Ловить их может только автобат. Вот. Я считаю, что самый действенный метод – конфискация транспортного средства в данном случае. Просто пока они накопят на новые, у них действительно будет очень много времени на подумать. Других вариантов я особо не вижу. Почему это можно конфисковать или, по крайней мере, надолго арестовать? Потому что там глубина переделок такая, что они, естественно, ни под ним документом и никогда не проводили эти переделки. То есть это настолько, как говорят в определенных сообществах, корч, на чем они ездят, что это можно спокойно забирать на штрафстоянку с требованием исправить все, как было, сделать. Никогда не сделают. 99% они этого не сделают. А что с активным выхлопом? Шумят сильно, пишет Макс. Да, но таких единиц. Это дорого стоит. Это шумит сильно, но это дорого стоит. Редко кто может себе позволить, редко кто делает, и поэтому редко кто пользуется. Шумят сильно, но редко. А вот массовое вот это, конечно, катастрофа. Для того, чтобы договориться, люди должны прежде всего уважать друг друга. Уважение люди уважаемые люди уважают друг друга, неуважаемые не уважают, только бьют. Поэтому трудности, пишет Захаров Сергей. Ну, надо начать с уважения к себе, конечно, безусловно, каждого человека. Почему человек не уважает другого? Наверное, потому что он не уважает себя и не подозревает, что другой может к нему тоже уважительно относиться. Поэтому он заранее начинает не уважать всех вокруг, да? Потому что, а вы же меня не уважаете. Ну, и вот эта цепочка, да, которая никогда не заканчивается, неразрывный круг. Помогал тушить машину, мой огнетушитель был четвертый. Не спасли, пишет рука-нога. Ну, хотя бы попытались. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересная, конечно, новость про учебники по естественным наукам. От РАН МФТИ внедрят в школу в 27 году. Это вот ведомости естественной науки по единым учебникам с 1 сентября 27 года. Пособие разрабатывает Минпросвещение в соавторстве с учеными Российской академии наук. Рассказал представитель министерства. Будут отвечать за научную составляющую учебных изданий. Вузы часто критикуют школы за недостаточную подготовку будущих студентов по предметам. Вероятно, этим фактором обусловлено участие МФТИ в разработке учебников, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Аран Хикс. Интересно, интересно. Вот единый учебник какой-то. Мотоциклы оставляем, бензин, без них уменьшается естественный отбор. А, это вы все про свое. Давайте пробежимся еще по новостям. Кто что пишет, кто о чем говорит. Так, что нас могло, так скажем, заинтересовать? Ну, на самом деле, сегодня какая-то такая достаточно пока ровная повестка. Да, есть вот новости о том, что нацисты там украинские угрожают Мединскому и его семье. Есть новость о том, что Илон Маск покидает свой пост. И вроде бы как сегодня он это уже сделает. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства Доги, ну, как кто говорит, по сокращению расходов. Цитата. «Поскольку мое рабочее время в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы». Ну, я по этому поводу написал у себя в Телеграм, что расточительные расходы wins, flawless victory. Ну, и кто в МК играл, знает. собственно. Слух по заморозку вкладов, который был на пике в информационной повестке в четвертом квартале 2024 года, был блестящим креативом пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторской компании, считают банкиры. С учетом того, как сегменту пришлось непросто в четвертом квартале, у застройщиков получилось привлечь больше спроса таким необычным способом, пишет Деметриас. Деметриас, не правда ли, когда эти слухи распространялись, я говорил вам, что это абсолютное сумасшествие и что это не соответствует действительности? Не правда ли вы мне благодарны, что вы тогда послушали меня и то, что я вам говорил? Или вы не послушали меня, потому что нет пророка в своем отечестве? И прокололись, так сказать. Так. Ну, кстати, я очень сильно надеюсь, что я хоть кому-то помог тогда. Потому что, мало ли. Или вы пожаловаться, мол, как они меня обманули. Вы помните, нам еще недавно господин Мутко, да, Дом РФ и так далее, говорил, что вот вы все там деньги свои на вкладах держите, а вот в 27-м году, может быть, жилья-то и не будет. Вы вот захотите купить квартиры, а квартир-то и не будет, и все в таком духе. Вот. И мы даже с вами это немножечко обсуждали тоже, да. Вот, только... Не знаю, услышал ли кто-то меня или нет. Ну что, Деметриас, вы мне жаловались или благодарили? Я просто для себя, чтобы понять, ну, на всякий случай. В Госдуме хотят внести законопроект о возмещении при использовании личных гаджетов в работе. Документ подготовили депутаты от ЛДПР, сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Значит, он написал, что сейчас многие работники при выполнении должностных обязанностей пользуются личной техникой, в том числе телефонами, что приводит к определенным расходам на интернет-трафик, покупку программного обеспечения и так далее. При этом система компенсации затрат в законодательстве пока четко не прописана. Что-то мне подсказывает, что это не пройдет история, потому что она, по-моему, выглядит как попытка понравиться всем тем, кто пользуется теми или иными гаджетами, но объективности ради непонятно, как контролировать тот момент, а как человек использует рабочее время. То есть я прихожу на работу и говорю, вот я тут много работал, у меня такой трафик, вот посмотрите, возместите мне ущерб и все такое. А я на самом деле смотрел какие-то, например, ну, неподобающие сайты. Или я переписывался весь день, сидел с какими-то людьми непонятными, там, привет, привет, как дела. Ну, то есть занимался всем чем угодно, только не работой. Например, с рабочего компьютера я это мог делать. Или с рабочего телефона. Вот. Или, например, если я какой-то высокопоставленный достаточно человек, и мне положен автомобиль от государства, я, например, водителю своему даю какие-то задания, которые никак не подразумевают его работа, его контракт, какие-то сверхзадания я ему даю, отвези меня туда, привези меня сюда, отвези цветы там кому-нибудь, привези ее мне. Ну, мало ли, там какие-то я задания даю. То есть, когда мы говорим о том, что нужно возместить за работу на своих гаджетах, да, тому, кто на них работает, какие-то деньги, там, что-то такое, возмещение сделать, ну, тогда вот я бы как работодатель первое, что спросил, а чем ты реально занимаешься на моем компьютере? Ну, то есть, возможно, ты на эфирном компьютере вот здесь, на «Говорит Москва», где-то по вечерам смотришь «Уральские пельмени». Или давай так, кулер подходил, воду наливал. Где деньги? Ну, ты думаешь, вода бесплатная? Кофе, который вы пьете все как сумасшедшие абсолютно, это кто оплатит? Ну, вот они могут вопросы-то возникнуть, какие, понимаете, к Ярославу Нилову и всем остальным. Поэтому, мне кажется, эта идея какая-то странная. Мне кажется, она все-таки не пройдет. Да? Иначе, знаете, начальник тоже может говорить, да, хорошо, я тебе, конечно, возмещаю все твои убытки на связь, вот, но кажется, ты отрывал кусочек туалетной бумаги только что. Будь добр, возмести, да? Популизм это называется, пишет Андрей. Что-то мне подсказывает, что так оно и есть. А, да, телефон на работе заряжали? Значит, взяли чужое электричество бесплатное, правильно? В сети опубликовали видео нового учебника «Беспилотные летательные аппараты по труду, технологиям для 8-9 классов средней школы». По этому поводу очень много есть всяких разных разговоров, мол, а что такое, вот, да как же такое может быть, да что же такое происходит, а как это вот беспилотниками будут дети управлять, да это нас готовят к войне, и все в таком духе. И, с одной стороны, можно с этими людьми согласиться, потому что, ну, а что такое беспилотник сейчас в нашей голове? Это, конечно, военные действия. Но я бы хотел вам сказать одну интересную вещь. Ну, мое личное наблюдение и предположение. Все-таки я считаю, что беспилотники, хоть, конечно, война и двигатель прогресса, и война всегда находится на острие прогресса, они будут все больше и больше входить в мирную жизнь. Доставка разнообразная, еще что-то, там, слежение, фиксация, все что угодно. То есть это все будет входить в мирную жизнь. Многие люди уже давно в мирной жизни используют беспилотники. Там операторы разнообразные снимают кино интересное, снимают свадьбы, снимают какой-то контент для там, личных блогов. Все это работает. Но я все-таки вижу перспективу в доставке очень большую для беспилотников. Когда это будет, сложно сказать. Естественно, во время боевых действий, во время того, когда небо представляет опасность, этого не будет. Но потом... кто знает. Поэтому за беспилотными системами, безусловно, на мой взгляд, будущее. И разбираться в беспилотных системах не с точки зрения даже военных действий, а в первую голову с точки зрения того, зачем будущее и на чем можно будет как бы, работать и зарабатывать, мне кажется, это правильно. Это размытие актуальной повестки, типичное... А, это вы про это, извините, извините, это про предыдущую тему, идем дальше. Не думаю, что после войны беспилотники полностью разрешат, пишет Смит. Ну, полностью, может быть, и не разрешат, но в плане там каких-то вещей, доставки чего-то, почему нет? Ну, то есть, можно действительно доставлять на достаточно большие, даже на большие расстояния там какие-то грузы, да? Помните, были какие-то идеи с тем, чтобы дирижабли даже использовать для того, чтобы доставлять грузы из точки А в точку Б? У нас очень большая страна. Понятно, что у нас есть самолеты, которые перевозят грузы, да, грузовые самолеты. Ну, вот, представьте себе, могут быть беспилотные системы. Почему нет? Ну, я понимаю, что это точно может быть только вне контекста боевых действий. То есть, когда боевые действия завершаются, все там жмут друг другу руки, договариваются, вот так вот постановили, мир теперь такой, и тогда это все может заработать. Но то, что это будет развиваться, вне всяких сомнений, да. Ну, будет развиваться. Вы же не представляете себе, что это вот раз, у вас закончатся военные действия, и все такие, да, зачем нам эти беспилотники? Мы же видим, что беспилотные автомобили сейчас у нас, да, все больше и больше об этом говорят. Беспилотные доставщики, пока вот они по земле ездят. Кстати, тоже может быть довольно опасная штука, да, задуматься если. Но, соответственно, могут быть и воздушные. Но сейчас воздух – это опасность. В домах, наверное, в будущем будут водопроводы, дроноводы для поставок, пишет Федоров. Долгопрудный когда-то был дирижабль с троем, пишет Лис Хитрый. Геодезия, межевание участков на Рублевке, очистка высоковольток от снега, картография, вулканология, куча всего, пишет Рогер. Вот видно, что он разбирается. Видно, что вы уже эту тему изучаете плотно. Я лишь, да, в зоне предположений нахожусь, а вы уже конкретику даете. Спасибо. Если беспилотник идентифицировать, как, к примеру, автомобиль, госномер и так далее, конечно, будут использовать в гражданских целях, пишет ВИД. Для военных, да, не более идея хорошая, но мало воплотима в жизнь, пишет Андрей. Помните первый аппарат от Почты России, который рухнул на презентации, пишет Андрей. Да. Теперь это, наверное, совершенно другая схема, и все это будет летать действительно. То есть то, какие беспилотники мы показывали когда-то, как некое будущее, да, там действительно аппарат от Почты России, который падает на презентации, и то, на каком уровне сейчас у нас находятся беспилотные системы, это очень серьезная разница. Вы же, наверное, видите, что это не просто там шаг, шажок, что такое, это скачок. Прямо революция. Другое дело, что она пока просто не выходит за рамки военного использования практически, потому что, ну, опасность, опасность. Да? Спасти человека во время пожара при помощи беспилотника, пишет Татьяна, может быть, когда-нибудь и такое увидим. Агродроны, пишет Дамир. Конечно, сейчас агродроны, вот, например, нашими противниками используются для... военных целей, там, да, вот та же самая Баба-Яга, вот помните, да, про нее много говорят, этот, как он правильно называть, октокоптер, да, у него 8 там двигателей или сколько, это же ведь сельхоздрон, это же агродрон, он как раз нужен для выполнения определенных задач, там, при выращивании чего бы то ни было, вот, а он сейчас военный, а так-то это агродрон, это Баба-Яга. Не факт, что у Почты России что-то изменилось с тех пор, пишет рука нога. В Китае дроны возят Макдональдс, и наши будут, пишет Тараторка. Ну, наши будут вкусные точки, я надеюсь, конечно. Ну да. Вот. Поэтому, с одной стороны, реакция на вот эти учебники по беспилотным системам такая, что, мол, вы нас все, наших детей готовите к военным действиям, а с другой стороны, мне кажется, об этом кричат люди, которые плохо разбираются в этой теме, вот, и, ну, не пытаются выйти за рамки некого такой, некой зашоренности, да, своей собственной, вот, потому что все-таки за беспилотными системами, на мой взгляд, будущее, и там есть о чем говорить, да. Ладно, идем дальше. Илон Маск опроверг информацию Павла Дурова об интеграции искусственного интеллекта Грок в Телеграм. Вчера об этом очень пафосно объявил Павел Дуров, круто разрекламировал эту историю, а Илон Маск вдруг внезапно сказал, сделка не была подписана. На что Дуров сказал, да, подтверждаю, но как бы принципиальная договоренность уже же достигнута, но не улажены формальности. Забавно немножко вышло, Илон Маск подставил Дурова, ну или Дуров сам подставился. Ну, разберутся, наверное. Смешно, конечно, будет, если по итогу выяснится, что они все-таки не договорились. Да. Тогда получается, что из тех своих знаменитых двух стульев Павел Дуров... Ну ладно, выбрал оба. Значит, еще, Минюст не видит основания для признания Ивана Урганта и Аллы Пугачевой иноагентами. Ну, действительно, какие могут быть тут основания. Об этом заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко. Цитата, мы без фактуры не работаем, если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. А если вне рамок, не видим, естественно, поэтому и нет оснований для признания Ивана Урганта и Аллы Пугачевой иноагентами. Все очень, как мне кажется, логично, да? Ну, вот такая вот система. Значит, Алла Пугачева просто живет с иноагентом и экстремистом, вот, а сама при этом, конечно же, не иноагент. Беспилотники «Камикадзе» на службе Почты России, предлагает Владимир Нестеров, вспоминая о предыдущей теме. Не знаю, есть ли у нас какой-то смысл вообще нам с вами сейчас обсуждать Пугачеву и Урганта, вот, искать какие-то основания в том, что они иноагенты или не агент, иноагенты. Скорее надо вот говорить о том, что у нас почему-то в Министерстве юстиции, вот, например, на уровне замминистра Олега Свириденко, не могут вот никак найти фактуру ни по Ивану Урганту, который открыл, например, там, ИП зарегистрировал во Франции, как было сказано в средствах массовой информации. Может, конечно, соврали. Ни вот у Аллы Пугачевой никаких признаков иностранного агента они не могут найти. Может быть, может быть. Может быть, действительно их и нет. А может быть, в Министерстве юстиции немножечко дрожат при упоминании Ивана Урганта и Аллы Пугачевой по какой-то причине. Может быть, ждут отмашки. Ну, может быть, не получили этой отмашки, может быть, не ждут, может быть, сильно уважают творчество Аллы Пугачевой. Ну, то есть я сомневаюсь, что они очень сильно уважают творчество Ивана Урганта, да, там. Ну, как бы веселый, конечно, человек, но в целом такое себе. Кстати, интересно, вот мы недавно включали, у него был тур в Хайфе, там, в Израиле и так далее. В общем, ну, Хайфа — это город в Израиле, если кто не знает. Там и в других городах были шутки про... какие-то иноагентские статусы, ну, наверное. Не все смотрели, во всяком случае, в Министерстве юстиции Российской Федерации вот эти потрясающие номера. Все куплены, идейных нет, капитализм сами хотели, пишет Старлей. Кстати, как вам сама идея идейного капиталиста? Ну, то есть, понятно, что этот капиталист вроде бы должен быть беспринципен, и его основная идея – это обогащение, но что, если он в этой идее обогащения абсолютно идеен? То есть, он настолько верит в то, что это единственная правильная идея, что готов даже умереть за собственное обогащение. Нет, не выглядит правдоподобным. Правдоподобно выглядит убить за собственное обогащение. Это да, на что готов пойти человек, который считает главной целью обогатиться? Умереть вряд ли, потому что мертвому достаточно сложно обогатиться. Нет, конечно, в каких-то культурах клали монеты на глаза, и, собственно говоря, ну, у некоторых бывают пышные похороны, но я слышал, что мертвые уже об этом не знают. Ну, хотя, может быть. Ну, у всех, в общем, разные отношения, такая тонкая тема. Следишь за творчеством, пишет АМ. Да, безусловно, я, конечно же, слежу за творчеством. Вот, очень мне интересно. Явно у Пугачёвой есть друзья, пишет Лис Хитрый. Да, что-то мне подсказывает, что вы правы, Лис Хитрый. Я не буду настаивать, но возможно, возможно. Остап Бендер – идейный борец за денежные знаки, пишет Михаил. Я вообще на нервах весь, пишет Андрей. Это относительно их творчества? Понятно, идем дальше. Упоминали сегодня эту тему расширенно, да, мы ее. Суд США по международной торговле признал пошлины Трампа незаконными. Коллегия судей, заблокировала его решение о введении некоторых из пошлин в отношении Китая и других торговых партнеров США. Президент, ссылаясь на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения своих мер. В законе не оговаривается пошлины как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, но Трамп все равно прибег к нему. Истцы утверждали, что стратегия президента вышла за рамки его полномочий, что привело к глобальной торговой войне, которая привела к огромным финансовым потерям для них. Суд согласился с их доводами, постановив, что у Трампа не было полномочий использовать этот закон для введения пошлин. И что дальше-то, я не понимаю, итог-то какой? Все, пошлины отменяются, Трамп был неправ, Трамп у нас... Вот такой вот у нас дурачок тут, вот как-то так... Вот недавно все Мерца опровергли, все его подчиненные опровергли Мерца по Таурусам и всем остальным его заявлениям, по сути, опять сказав, вот такой вот у нас есть глупый канцлер, вот, уж извините, пожалуйста, он не это имел в виду. Потом и сам Мерц объяснил, что он не это имел в виду. Теперь у американцев такая ситуация. Ну, так, мол, ну вы же понимаете, это же Трамп. Ну, ребят, ну вот такая ситуация. Ну, глупости какие-то. Ну, какие-то глупости. Прибежник Трамп, пишет Андрей. Она... Там какая-то мафия балаболов, пишет Андрей. Балаболов? Ну, вообще, я бы охарактеризовал это, конечно, как борьбу между разными ветвями власти. У нас есть ветвь власти, да, ну, не у нас конкретно, в этом случае мы говорим сейчас про американцев. У них, да, в государстве есть власть. Законодательная, исполнительная и судебная. И вот здесь есть такое ощущение, судебная власть входит в противостояние с исполнительной властью, да? Ну и в целом, наверное, даже с законодательной, потому что они же там какие-то законы принимают, Трамп что-то подписывает, они как-то вместе что-то там отменяют, принимают. Ну и, соответственно, судебная власть говорит, нет, это неправильно, мы тут, значит, сопоставили все вещи, ты не прав. Тут, конечно, было бы интересно посмотреть, а кто, а судьи кто, вот как по классике. Потому что, скорее всего, и я не думаю, что я ошибаюсь в этом, речь будет идти о людях из судей корпуса, которые ассоциируют себя с демократами. То есть, и мало того, что они ассоциируют, скорее всего, речь будет идти о том, что они выполняют задачи, которые перед ними сейчас ставятся людьми, противостоящими Трампу. То есть, это такая вот система сдержек и противовесов внутри американской власти, которая, с одной стороны, мешает, да, Трампу осуществлять его действия и мешает быть максимально эффективным в короткие сроки, как он считает, а с другой стороны стабилизирует систему и дает ей внутри даже, да, некий противовес всегда для того, чтобы какие-то горячие решения, они либо ставились на паузу, либо вообще отменялись, либо приходилось корректировать их. Вот какое дело. Я думаю, в этом суть. Вопрос только в том, что вот это решение суда, оно что теперь дает, да, или не дает? Оно теперь окончательно хоронит все эти инициативы Трампа? Или Трамп сейчас будет просто судиться, доказывать, что это не так? И это будет там очередная какая-то юридическая тяжба, да, казуистика некая, в которой они там все будут тонуть годы. А потом, когда у Трампа закончится срок, он просто помашет всем рукой и уйдет. Подпись, не обращай внимания, это я... А, понятно. А у Санду вроде спрашивал про ветви власти в ЕС, пишет Александр. Так. Прибегнул, пишет Лис Хитрый. Прибегнул, правильное слово. Я вот читал с РБК, у них прибег слово. Прибегнул. Ладно. Ну, об этом тоже сказал, и, собственно говоря, тут, наверное, добавить дополнительно нечего. Еще интересно, наверное, будет людям, которые занимаются, так или иначе, следят за у нас за ключевой ставкой. А за ключевой ставкой у нас, наверное, следят сейчас все. Прямо через секунду вам все расскажу. Прошло даже больше секунды, у меня есть минута. Коротко, есть некие прогнозы по ставке, да, рефинансирование, там, ключевой ставки. Банк России, как считают, сохранит ключевую ставку на уровне 21 по итогам заседания Совета директоров 6 июня. Наверное, правильно говорить Совета директоров. Кстати, надо тоже разобраться. Так считают, чтобы вы понимали, 28 из 32 опрошенных известиями участников рынка и аналитиков. Однако четверо дали другой прогноз. Трое ожидают, что ставку уменьшат на 1 процентный пункт. Еще один, точнее еще, а просто один, считает, что уменьшат на 2 процентных пункта. Ну вот, такое, скажем, коллективное решение, да, коллективный прогноз, прогноз большинства заключается в том, что пока на заседании 6 июня Центробанк оставит ставку на прежнем уровне 21%. Это интересная тема, у кого деньги, кто-то пытается заработать, это интересная тема, кто пытается, наоборот, там, кредитоваться как-то. Вот имейте в виду такой прогноз, 28 из 32, кого опросили известия. Тут, конечно, надо смотреть, кого опросили известия, но, в общем-то, я так понимаю, это не люди с улицы, да, серьезные люди, которые пытаются, по крайней мере, дорожить своей репутацией. Я со всеми прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.